родословная Павла Груздева. Родословная Павла Груздева уходит корнями в старинную Малокскую землю. Когда-то в деревне Большой Барок проживал крестьянин Терентий, Тереха, пишет отец Павел в своих дневниковых тетрадях. У этого Терентия был сын Алексей, у которого была кривая супруга Фёкла Карповна. Среди шести детей Терентия, Груздева в старые годы звали Стерёхина, был сын Алексей Терентич, а у него второй сын по имени Иван Алексеевич Груздев. Это и есть дед отца Павла. Старичок среднего роста, небольшая русая борода, проницательные карие глаза и неизменная трубка-носогрейка. Волосы подстрижены под горшок, старенькие русские сапоги. Плохонький пиджак и старый картуз, и с утра до ночи работа да забота, вспоминает отец Павел. Семья 10 человек, а земли один надел. На дворе корова, лошади не бывало. Супруга его была Марья Фоминишна, уроженка Петрова, из деревни Новое Верховье. Плотная, физически развитая женщина, от природы процентов на 40 глухая, с бородавкой на левой щеке, описывает отец Павел свою бабку. Лето в поле, зима пряла, ткала, внучат подымала. У этих тружеников было 6 человек детей. Первая дочь Груздевых Ольга, окончив один класс начальной школы, ушла в Малокский Афанасьевский женский монастырь, где жила сестра бабушки по отцовской линии, монахиня Евстолия, и еще жила одна тетка, инокиня Елена. Сын Александр родился в 1888 году. По окончании 3 классов церковной приходской школы, пишет отец Павел, был направлен родителями в Рыбинск, в лавку, к некому Адриянову. Но непосильный детский труд и бесчеловечное зверское обращение хозяев вынудили его пешком бежать в Малогу. И, не заходя домой, выпросился в мальчике Киевлеву Александру Павловичу, который имел мясную лавочку, где и работал до революции, вернее, до 1914 года. Сквозь толщу времени мерцает старинная Малога, словно таинственный китиж сквозь воды Светлояра. Малога, Малога, и твои золотые предания покоятся ныне на дне. Затоплены дома и улицы, церкви и кладбища, кресты и колокольни. Где твой юродивый Лешенька, приходивший в лавочку к Киевлевым и просивший у хозяйки? Маша, Маша, дай пятачок, получив который, тут же кому-либо отдавал или запихивал в какую-нибудь щель. Видимо, от отца Александра Ивановича сохранилась у Павла Груздева память об одном случае. Тятя с хозяином любили осенью ходить на охоту к Святому озеру за утками. Их допреж там было тьма тьмущая. Однажды, в дождливый осенний день, со множеством убитой дичи наши охотники заблудились. Стемнялось, а дождь как из ведра. Куда идти? В какой стороне Малога? Никакой ориентировки. Но вдруг они увидели вдали как бы огненный столб, восходящий от земли, простирающийся в небо, и они, обрадованные, пошли на этот ориентир. Через 2-3 часа Александр Павлович и тятя уперлись в кладбищенскую ограду города Малоги. Перебравшись через ограду, они увидали свежую могилу, на которой на коленях с воздетыми к небу руками молился Лешенька. И от него исходило это дивное сияние. Александр Павлович упал перед ним на колени со словами: «Леша, помолись за нас!» На что тот ответил: «Сам молись, и никому не говори, что ты меня здесь видал». Полное имя Лешеньки — Алексей Клюкин. Он был похоронен в Малокском Афанасьевском монастыре у Летнего собора, у алтаря с правой стороны. В 1910 году Александр Иванович женился на девице из деревни Новоселки, Солнцевой Александре Николаевне. Первенцем был сын Павел. В 1912 году родилась дочь Ольга. В 1914 – дочь Мария. А 19 июля 1914 года началась война. Осталась Александра Николаевна с малыми детьми, да со стариками. А жить надо, и жили. А как? Да так же, как и все. Читаем в дневниках отца Павла. «Помню, был оброк не получен, да штраф за дрова, что на плечах из леса носили. Вот и приговорили бабку и маму на неделю в Боронишино, волостное правление, в холодную. Конечно же, бабка и меня взяла с собой, и нас из Барку много набралось неплательщиков, человек 15-20. Заперли всех в темную комнату, сидите, преступники. А среди нас были глубокие старики, Тарас Михеевич, да Анна Кузина, обои близорукие. Вот и пошли они оправиться в уборную, а там горела керосиновая лампа. Они ее как-то и разбили. Керосин вспыхнул, мало-мало, и они-то не сгорели. А на утро пришел старшина Сорокаумов и всех нас выгнал. Это было 29 августа 1915-16 года. Отец воевал на фронте, а семья бедствовала. По миру ходили. Мать Павлушу, как старшего, посылала побираться, по деревне куски собирать. А был ему годика 4. И убежал он в Афанасьевский монастырь к тетке. Монастырский мед. Вот пришли они к игумене на поклон. В ноги бух, рассказывал батюшка. Игумене и говорит: «Так что делать, повелка? Цыплят много, куриц. Пусть смотрит, чтобы воронье не растащило». Так началось для отца Павла монастырское послушание. Цыплят пас, потом коров пас, лошадей. Вспоминал он. 510 земли. Ой, как жили-то. Потом. Нечего ему, то есть мне, повелке, к алтарю надо приучать. Стал к алтарю ходить, кадила подавать, кадила раздувать. Шибко в монастыре работали, вспоминал батюшка. В поле, на огороде, на скотном дворе сеяли, убирали, косили, копали. Постоянно на свежем воздухе. А люди в основном молодые, все время хотелось есть. И вот повелка придумал, как накормить сестер-послушниц медом. Было мне в ту пору годков 5-7, не больше. Только-только стали мед у нас качать на монастырской пасеке, и я тут, как тут, на монастырской лошадке мед свожу. Распоряжалась медом в монастыре только игумия. Она и учет меду вела. Ладно. А медку-то хочется, да и сестры-то хотят, а благословений нет. Не велено нам меду-то есть. Матушка игумия, медку-то благословите. Не положено, Павлуша, отвечает она. Ладно, соглашаюсь, как хотите, воля ваша. А сам бегом на скотный двор бегу, в голове план зреет. Как меду-то раздобыть? Хватаю крысу из капкана, которая побольше, и несу к леднику, где мед хранят. Погоди, зараза, и мигом с нею туда. Витош эту крысу медом вымазал. Несу. Матушка, матушка, а с крысы мед течет. Я ее за хвост держу. Вот, в бочонке утонула. А крику, что ты? Крыса сроду меда не видела, и бочонка того. А для всех мед осквернен. Все в ужасе. Крыса утонула. Тащи, повелка, тот бочонок, и вон его, игумене велит. Только-только, чтобы его близко в монастыре не было. Хорошо, мне то и надо. Давай, вези. Увез, где-то там припрятал. Пришло воскресенье идти на исповедь. а исповедовал протоиерей отец Николай Розин. Умер он давно и похоронен в Малоге. Отец Николай, батюшка, начиная со слезами на глазах, стыдно, так, мол, и так, бочонок меду-то я стащил, но не о себе думал, сестер пожалел, хотел угостить. Да, Павлуша, грех твой велик, но то, что попечение имел не только о себе, но и о сестрах, вину твою смягчает. А потом тихо так он мне в самое ушко-то шепчет: но если мне, сынок, бидончик один другой нацедишь, Господь, видя твою доброту и раскаяние, грех простит. Только смотри, никому о том ни слова, а я тебе, дитя мое, помолюсь. Да, Господи, да милостивый, слава тебе, легко-то как! Бегу, бидончик меду-то протоиерею несу. В дом его снес, попадье отдал. Слава тебе, Господи, гора с плеч. Эта история с монастырским медом стала уже народной легендой, потому и рассказывают ее по-разному. Одни говорят, что была не крыса, а мышь. Другие добавляют, что эту мышь поймал монастырский кот Зефир, а в просторечии Зифа. Третьи уверяют, что Павелка пообещал игумене помолиться о скверноядших, когда станет священником. Но мы передаем эту историю так, как рассказал ее сам батюшка, и ни слова больше. То звезда младенца и царя царей. Очень любил Павелка ходить на коляды в Рождество и святки. По монастырю ходили так: сначала к игумене, потом к казначее, потом к благочинной и ко всем по порядку. И он тоже заходит к игумене, можно поколядовать. «Матушка игуменья! — кричит келейница. — Тут Павелка пришел, славить будет!» «Это я-то, Павелка, на ту пору годов 6, — рассказывал батюшка. — В келью к ней не пускают, потому в прихожке стою. Слышу голос игумени из кельи: ладно, пусть славит. Тут я начинаю: славите, славите, сами про то знаете. Я Павелка маленький, славить не умею, а просить не смею. Матушка игуменья, дай пятак. Не дашь пятак, уйду и так. Чуть погодя, слышу голос игумени: Анисе, келейница у ней была, дай ему целковый. Ух, а целковый знаешь какой? Не знаешь? Серебряный и две головы на нем. Государь-император Николай Александрович и царь Михаил Федорович. Были тогда такие юбилейные серебряные рубли. Слава Богу! А дальше я к казначею иду, процедура целая такая. Казначея была мать Поплия. Даст мне полтинничек, еще и конфет в придачу. Ох, и хитер ты был, отец Павел, — перебивает батюшку его келейница Марья Петровна. — Нет таких простой монахини идти, а все к игумене, казначея. У простых самих-то того, сама знаешь. Маруся чего? Целковый у них хоть и целый день ори, не выклинчишь. Отшучивается отец Павел и продолжает свой рассказ. От казначеи к благочинной. Сидит за столом в белом апостольнике, чай пьет. — Матушка Севастьяна, — кричит келейница, — Павелка пришел, хочет Христа славить. Она, головы не повернув, говорит: там на столе пятачок лежит, дай ему, да пусть уходит. — Уходи, — всполошилась келейница, — недовольна матушка благочинная. И уже больше для благочинной, чем для меня, возмущается: ишь, сколько грязи наносил, насляндал, половички какие чистые, да стиранные, уходи. Развернулся, не стал и пятачок у ней брать. Ладно, думаю, вот помрешь, по тебе-то жить не буду, и в колокол звонить не пойду, так и знай, матушка Севастьяна. А слезы-то у меня по щекам рекой обидели. Звонить в колокол тоже было послушание маленького Павелки. «Как говорит батюшка, мой трудовой доход в монастыре». «Умирает, к примеру, мантийная монахиня», — рассказывает отец Павел. Тут же приходит гробовая. Фаина была такая, косорота. Опрятывать тело усопшей, и мы идем с нею на колокольню. Час ночи или час дня, ветер, снег или дождь с грозой. «Павелка, пойдем!» Забираемся мы на колокольню. Ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко. Малога, как на ладошке лежит, вся словно ожерельями, обвита реками вокруг. Летом бурлаки по Малоге от Волги баржи тащут. Зимой все белым-бело. Весной в паводок русло рек не видать, лишь бескрайнее море. Гробовая Фаина обвязывает мантикой язык колокола, того, что на 390 пудов. Потянула Фаина мантикой за язык. Бум! И я с ней. Бум! По монастырскому обычаю, на каком бы кто послушании ни был, все должны положить 3 поклона за новоприставленную. Корову доешь или на лошади скачешь, князь ты или поп, клади 3 поклона земных. Вся Русь так жила, в страхе перед Богом. И вот эта мантийка висит на языке колокола до 40-го дня. Там уже от дождя, снега или ветра одни лоскутки останутся. В 40-й день соберут эти лоскутки и на могилку. Панихиду отслужат и мантику ту в землю закопают. Касалось это только мантийных монахинь, а всех остальных хоронили, как обычно. А мне зато Павелка всю ночь и день сидит на колокольне, рубль заплатит. Слава Богу, умирали нечасто. И я патриарху Тихону спинку тер, а он мне. Летом 1913 года праздновали царский юбилей в Малоге. Хотя и без личного присутствия государя, но очень торжественно. Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон, будущий патриарх, на пароходе по Волге приплыл тогда в Малогу. Конечно, главные празднования состоялись в Афанасьевской обители. 3 годика было Павлуше Груздеву, но дорожку в монастырь он уже хорошо знал. Не раз брала его с собой крестная, монахиня Евстолия. Первую свою встречу со святителем Тихоном отец Павел запомнил на всю жизнь. Владыка был ласков, всех без исключения в монастыре благословил и своей рукой раздал памятные монеты и медальки, выпущенные в честь царского юбилея. Досталась монетка и Павлуше Груздеву. Знал я святителя Тихона, знал архиепископа Агафангела и многих-многих других, рассказывал батюшка. Царствие им всем небесное. Всякий раз 18 января старого стиля, 31 января нового, в день святителя Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских, в нашу святую обитель приезжали отовсюду, в том числе и священство. Отец Григорий, иеромонах Столги, архимандрит и иероним из Юги. Всегда гостем был настоятель Адрианового монастыря, иеромонах Сильвестр из церкви Архангела Михаила. 5-6 батюшек еще. Да на литию-то, как выходили, Господи, радость, красота и умиление. Во время Ярославского восстания 1918 года, по рассказам, патриарх Тихон жил в Толкском монастыре, но вынужден был покинуть его, перебравшись в относительно тихую по тем временам Малокскую обитель. Матушка игуменья истопила для владыки баньку, а монастырь-то женский, вот и послали 8-летнего Павлушу мыться вместе с его святейшеством. Топят баньку-то, а игуменья и зовет. «Павелка!» «Меня, значит», — рассказывает батюшка. «Иди с владыка-то помойся, в баньке-то!» И патриарх Тихон мне спину мыл, и я ему. Владыка благословил послушника Павелку носить подрясник, Своими руками одел на Павлушу ремень и скуфейку, тем самым как бы дав ему свое святительское благословение на монашество. И хотя монашеский постриг отец Павел принял только в 1962 году, всю жизнь он считал себя иноком, монахом. А подрясник, скуфейку и четки, данные ему святителем Тихоном, сохранил через все испытания. Более двух недель, по словам отца Павла, жил патриарх Тихон в гостеприимной Маловской обители. «Пошел как-то святейший по монастырю с осмотром», — рассказывает батюшка, — «а заодно прогуляться, воздухом подышать. Игумени с ним, рыбинский благочинный отец Александр. Все звали его почему-то Юрша, может быть, потому, что родом он был из села Юршино. Я рядом со святителем бегу, посох ему несу. Вскоре вышли мы из ворот и оказались на огурцовом поле». «Матушка игуменья», — обращается к настоятельнице святейший Тихон, — «смотри, сколько у тебя огурцов!» А тут и благочинный отец Александр рядом вставил словечко. «Сколько в монастыре огурцов, столько, значит, и дураков». «Из них ты первым будешь», — заметил святитель. Все рассмеялись, в том числе и отец Александр, и сам святейший. «Отправьте огурцов на толгу», — отдал он потом распоряжение. Рассказывал отец Павел, как солили огурцы в бочках прямо в реке, как ездили по грибы. Для каждого дела существовал свой обычай, свой особый ритуал. Едут по грибы, садятся на подводу, берут с собой самовар, провизию. Старые монашки и они, молодежь, приезжают в лес, лагерь разбивают, в центре привязывают колокол, а точнее колокольце такое. Молодежь уходит в лес по грибы, тут костер горит, пищу готовят, и кто-то в колокольце брямкает, чтобы не заблудились, не ушли далеко. Собирают грибы, приносят и опять в лес. Старухи грибы разбирают, тут же варят. И с детства такой отец Павел, что любил людей кормить, любил и хозяйство вести по-монастырски, планомерно. Военкомат из Малоги. Груздевы, породненные с Малогским Афанасьевским монастырем, были частыми гостями у игумени Августа, особенно отец Александр Иванович. И игуменья, чем могла, помогала большой груздевской семье. То семян даст для посева, то лошадь. Игуменья Августа и документы оформляла на Павла Груздева, так же, как и на других насельников монастыря. Но бывало, год припишет или наоборот отнимет, кому для пенсии, кому еще для чего. По записи игумени Августа в паспорте Павла Александровича Груздева значился год рождения 1911, 3 августа старого стиля. Но отец Павел говорил, что он родился 3-16 января 1910 года, по другим сведениям, 10-23 января 1910 года. Во всяком случае, своим ангелом он называл преподобного Павла Обнорского, и День ангела праздновал 23 января по новому стилю. В доме Груздевых сохранился фотоальбом с выгравированной надписью «В День ангела 23 января 1959 года», подаренная отцу Павлу незадолго до его пострижения в монашество. А когда Павел Груздев принял постриг, то ангелом его стал святитель Павел, патриарх Константинопольский, празднование 19 ноября нового стиля. Судя по всему, игуменья Августа убавила год с лишним Павлуше Груздеву для отсрочки призыва в армию. Но время призыва все-таки наступило, год 1928-29. Отец Павел вспоминал, игуменья говорит: «Павлуша, военкомат требует из Малоги». «Ладно, запрягли лучшего коня, бархатного. Манефа на козлы села, Манефа в подряснике, белом апостольнике, в перчатках на козлах. Я в подряснике хорошем, белый воротничок, белый обшлага, скуфейка бархатная была, в пролетке. Приехали в военкомат. Военком поглядел, говорит: «Это что за чудо?» «А это Грузев, на призыв едет с монастыря. Давайте заднего хода». Начали беседовать, вопросы всякие задавать. «Война будет, пойдешь воевать?» «А как же?» «Я обязан». «А как?» «А как Господь благословит?» Повели меня испытывать. Такие турники есть. «Полезай», — говорят. «Я не полезу». «Полезай!» «Нет, гобаться я не буду. Гобаться — это значит, как куры на насесте». Поглядели, поглядели. Доктора постукали по спине, по брюху, на язык посмотрели. Написали бумагу. «Приезжаем в монастырь. Стол накрыт, что ты? Чай крепкий заварен, сахару. Все собрались, ждут. Несут игумене тарелочку. На тарелочке салфеточка, на салфетке письмо от военкома. Игумия Анне Борисовне: «Аннушка, почитай». Анна читает. «Груздев Павел Александрович, к военной службе признан негодным, слабого умственного развития». Отец говорит: «Мать, так он дурак, вырастила мне». С тех пор дураком и живу.